Саламу алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа» в студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Мой собеседник – историк-докторант Карлсрухского университета в Германии Георгий Астаматце. И возвращаясь к серии передач об архивах мира, на этот раз мы говорим о том, чем интересны архивы Германии в контексте истории Кавказа. Бундесархив Германии – это государственный архив страны, который был создан в 1952 году и находится в городе Кобленц. Немецкие архивы содержат документы, начиная с 1411 года, поэтому представляет ценность не только отдельно взятого немецкого государства, но и для всего мира. В настоящее время архивы Федеральной Республики Германии постепенно пополняются рассекреченной информацией о советских военнопленных, которые содержались в лагерях Третьего Рейха. Но сегодня нас больше будет интересовать информация, как искать документы в немецких архивах, как ими пользоваться, что можно найти в немецких архивах. Именно для этого наш гость Георгий Астаматце расскажет о своем опыте работы в архивах Германии. Уважаемый Георгий, как получилось, что вы занимались немецкими архивами? То есть, с чего все это началось у вас?
Я переехал в Германию, начался учиться, магистратуру закончил, и после этого в 2015 году начинал работать над диссертацией по теме Первой мировой войны. Грузия стала независимой республикой. Хотел работать и искать в немецких архивах новых информаций. В Грузии эту тему еще никто вот так фундаментально не занимался с этой темой, и поэтому это был мой интерес сделать что-то новое. В Германии раньше уже работали некоторые историки, их книги, например, книга Винфрида Баумгарта, книга Цюрера и Вольфдитера Билла, австрийского историка, они написаны с точки зрения европейского историка, они никогда грузинских архивов не работали. Интересует не только Грузия, но вообще-то Северный Кавказ тоже. Например, Черкесская война до 1864 года. И работаю сейчас тоже как в немецких архивах.
Уважаемый Георгий, что собой представляют немецкие архивы?
Немецкие архивы очень комплексные, так сказать, в отличие от английских и французских архивов, например. Здесь, в Германии, не было истории, империалистической истории, так сказать, до 1871 года. Не существовало единой Германии вообще на этой территории, на сегодняшней Германии. Были где-то под 40 королевств и герцог в 19 веке. И у них, у всех на этих ландах или земли на русском, есть региональные архивы. И там везде есть отдельные архивы у иностранных тел. И в этих архивах есть достаточно интересная информация про Кавказ. Зависит от того, на какой теме работает ученый. Работает на темах до 1871 года или после 1871 года. Потому что это с 1871 года уже есть централизованные архивы. Например, архив Министерство иностранных дел Германии находится в Берлине, в Дании Министерство иностранных дел. Есть еще Бундесархив, это федеральный архив Германии, расположен в трех городах Германии, в Берлине, Берлин-Лихтерфельде, самый большой архив там, там можно вообще все найти. С 1871 года до сегодняшнего дня там есть информация о Второй мировой войне, о персоналиях, например, если кто-нибудь ищет, который работал в немецком СС. Второй архив, федерального архива, второе отделение, так сказать, в Кобленце, там сидит вот администрация, и еще там есть кино, фото и фоноархив федерального архива. И третий архив, тоже очень важный архив, Militärisches Archiv, находится в Фрайбург-им-Брайсгау, это в Южной Германии, недалеко от границы Швейцарии и Франции. И там информации с 1871 года до 1945. Информации о Второй мировой войне и об немецких частях, и в том числе той частях, которые на Кавказе воевали, вот в этом архиве хранится в Фрайбург-им-Брайсгау. Хочу говорить об региональных архивах тоже. Они тоже очень-очень интересные, потому что Когда человек занимается с историей Кавказа до первой половины XIX века, например, историей Шамиля и так далее, это вот надо найти не в этих архивах, о которых я сейчас говорил, но в региональных архивах в Берлине в том числе и в других городах Германии. Архива в Руси, это по-немецки называется Geheimstaatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, который находится в Берлин-Далем. Все информации начинаются с Средневековья, но про Кавказ уже можно найти информации до 17 века. В 19 веке информации много. Там есть третье отделение Министерства иностранных дел, и там есть посольство Пруссии в Петербурге и посольство Пруссии в Константинополе. В рапортах достаточно много информация о истории Кавказа, в том числе и Северного Кавказа, в том числе и о войне, черкесо-русской войне до 1864 года, о восточной части Кавказа, о Шамиле, например, много достаточно в архивах 30-х годов 19 века до 60-х годов достаточно много информации.
То есть архивы, они не централизованы. Каждый раз исследователю нужно ездить по разным землям, получается?
Да, не централизованно вообще. Если работаете, например, на Первой мировой войне, в этом случае централизованно. Надо там пойти в Берлин, в архив иностранных дел, и еще надо найти информацию в Фрайбурге, в милитаристическом архиве. Но это тоже не вместе, так сказать. А если на первой половине, например, 19 века работает ученый, тогда очень-очень сложно, надо много ездить. Например, у всех немецких королевств и герцогств были консули или посли в России. И у всех есть вот эти рапорты. Например, я работал и в Штутгарте, и в Карлсруе, и в Дрездене. У Карлсруе была столица герцогства Бадена. И у них было посольство в России, в Петербурге. Когда у Вюртемберга было посольство в России, в Санкт-Петербурге. И граф Берольдинген, который был дипломатом за больше чем 25 лет в России, он как-то был интересован вот в этих кавказских вопросах и очень много писал про Кавказы, про черкесов, про Шамиля за 25 лет. Но все это и в немецких архивах, могу сказать, что 90% этих рапортов все равно с какой стороны, из Вюртемберга, из Саксонии, из Бадена или из Баварии, с Пруссии, почти все дипломаты писали на французском. После Венского конгресса 1814-15 годов до практически воссоединение Германии в 1871-м, все рапорты практически из немецких стран писали на французском.
Я думал, что исследователю нужно будет знать старый немецкий язык, чтобы ориентироваться.
В посольстве Пруссии есть 79 томов с 1807 года до 1867 года. И еще есть из Константинополя где-то 73 томов. Вот очень большой материал. Это только с Пруссии. Еще есть из Саксонии материал, из Вюртемберга, из Бадена.
Уважаемый Георгий, период Первой мировой войны и события на Кавказе – это ваша тема. Что было интересно для вас именно вот по этому периоду?
Самый важный период, наверное, для наших народов Кавказа, потому что это был первый раз в истории, когда были созданы модерные независимые государства в Южном Кавказе и Северном Кавказе. До 26 мая 1918 года Грузии в такой форме, как она сейчас существует, никогда не было. Да, раньше было такие маленькие царства Восточной Грузии, потом Западной Грузии. 1918 год, когда первый раз рухнулась Российская империя. И поэтому я не интересовал этот период и вот эти тайные истории, как немцы попробовали организовать восстание в Грузии против и в Южном Кавказе в целом. против Санкт-Петербурга.
То есть в период войны они пытались организовать восстание, да?
1918 год. Это невозможно так отдельно расценить. Это все началось еще до начала Первой мировой войны. Немецкое консульство существовало в Тбилиси уже с 50-х годов. Это было 19 века, конечно. Вначале это были Сименсы, фамилия Сименс, которые пришли как промышленники в Тбилиси и потом остались. Но тогда немецкая империя еще не существовала. Потом они получили этот пост, тоже де юре, от немецкого кайзера. И уже с 80-х и 90-х годов 19 века начинается расширение интересов немецкой империи в Южном Кавказе. Они контролировали большую часть экономики, например, Чатурский манганум, марганец, и тоже интересы были в Баку, в нефти. И все это пришло к тому, что уже в начале 20 века был какой-то сеть разведчиков и были контакты с националистическими силами Грузии, Азербайджана, ну тогда звали их татаров, и тоже с северными кавказцами. После начала Первой мировой войны информация о Кавказе, о Грузии, тоже в архивах тоже видно, что намного больше уже отдельные папки. В 2014 году уже были такие идеи, чтобы расчленить Российскую империю на юг и на запад, где, ну, с Балтийского моря до Кавказа, где были такие националистические тенденции в Финляндии, например, в Польше, на Украине, в прибалтийских странах, в Грузии, в Азербайджан и в Северный Кавказ. Например, Министерство иностранных дел создал такой офис на Хрихтенштелле фюр ден Ориент. Офис работал над этих темах, чтобы какие-то нации восстановили против России, против Великобритании и против Франции. Но эти идеи против Франции и Великобритании были как-то эфемерными. Но против России это сработало, потому что география тоже сыграла роль, потому что эти страны, ну, очень недалеко от Германии были прямые контакты с поляками, с грузинами, с финнами, с украинцами. Немцы создали комитетов. Грузинский комитет, финский комитет и для других европейских государств тоже. И они финансировали и помогали с оружием. Например, в 1917 году с помощью немцами немецкие подводные лодки привезли оружие на бережье, грузинское бережье Черного моря. Но тогда это не произошло, это восстание. Но после большевистской революции в России все силы практически были готовы провозглашать независимость Грузии. Это видно, что в архивах с 1918 года уже есть отдельно вот такое отделение Грузия под именем. Вот где-то 10 томов документов есть. Там очень много материалов, есть рапорты 1871 года до 14-го. Потом есть вот Вельткригсдокумент или документы мировой войны. И вот с 18-го года уже есть вот отдельно Грузия. И есть еще два папка про Армению и про Азербайджан. Информации про Северном Кавказе тоже есть, но в связи с Южным Кавказом, потому что вот это географическое, тяжелое стратегическое положение Северного Кавказа вот сделало все тяжелее для немецких сил в Грузии, которые прибывали в июне 1918 года. У них и были интересы и на Северном Кавказе тоже, например, генерал Крес фон Кресенштайн отправил своих разведчиков на Владикавказе, чтобы изучать положение, настроение народов. Но силы, чтобы отправить части немецкой армии, которая в сентябре 1918 года был где-то 19 тысяч в Грузии, не было достаточно. Но интересов были. Например, Османская империя тогда попробовала, чтобы взять контроль над Северным Кавказом. И немецкий генерал Кресенштайн встретился тогда в Тбилиси с турецким послом. И они вышли к такому идею, чтобы разделить Северный Кавказ между собой до Владикавказа. Так что восточная часть надо остаться под турецким контролем, и западная часть под немецким, Черкесии до Владикавказа, чтобы помогать Грузию с хлебом и с другим сырьем с моря.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
В студии «Радио Свобода» Майрбек Вычигаев и вместе с моим гостем-историком Георгием Астамадзе говорим о том, чем интересны архивы Германии в контексте истории Кавказа.
Информация о Первой мировой войне тоже надо найти практически в 9 других архивах. Я начинал с архива иностранных дел в Берлине. Те части, милитаристические части, которые в Кавказе отправили немцы, они практически до одного были баварские части. Второй мировой войны, когда все уничтожалось, много уничтожалось, вот эти милитаристические документы, большинство уничтожалось в Второй мировой войне. Но эти документы сохранились, потому что они были не в там центральном архиве, остались там в Мюнхене, в Баварийском архиве. И поэтому практически у нас все в деталях есть. Что касается других материалов, еще есть информация в Фрайбурге про морских сил Германии на Черном море. Еще есть информация в Нюрнберге, например, я нашел персональный архив генерала Крес фон Кресенштейна, который был шефом этой миссии. И еще есть интересная информация. Есть такой архив немецких подлодных водок в Куксхафене. Это маленький город в Северной Германии. И там еще есть первоисточники о тех подводных лодок, которые привезли оружие на грузинское побережье Черного моря в 1917 году. Есть, конечно, информация тоже в других архивах, в Грузии, в Великобритании, и все это вместе уже делает тем очень интересно. И в Австрии тоже, конечно, в Австрии Хаусхофенштаатсархив, это там большой архив Австрии, там есть какие-то источники про немецкой миссии. И тоже то про австрийскую миссию, потому что Австрия тоже была одним из тех государств, которые в 1918 году был активно в этих темах в Южном Кавказе. Австрия-Угрийская империя хотела взять контроль над Арменией. Ну, вот как Германия контролировала Грузию до конца 18 года, так была идея после просьбы Людендорфа, чтобы Австрия помогла Германии в Армении. И там есть тоже интересные материалы.
Уважаемый Георгий, а после Первой мировой войны и после истории с образованием государства и захватом уже дальше большевиков, но в немецких архивах есть период, связанный с Третьим Рейхом. Есть ли там что-то интересное для кавказского исследователя?
В Фрайбурге, где есть милитаристический архив Германии, там очень много информации и материалов про Абвер и Вермахты. Это называется то те части, которые воевали на Кавказе в 1942 и 43 году. Эти информации об этих частях в деталях находятся в Фрайбурге. И я знаю, что там есть вот отдельно такие папки под именем Грузинский легион, Азербайджанский легион, Армянский легион. Есть папки про северокавказцев, горцев и турецких народов, вот средних из Средней Азии. И вот это все надо, конечно, изучать.
Есть ли в этих архивах, которые вы сейчас сказали, батальоны, которые были сформированы в Грузии, Армении, Азербайджане, Северного Кавказа, Есть ли поименный список, или все-таки это только общие цифры только?
Есть и цифры, есть и вот такие-то письменные документы. В Берлине есть еще индивидуальные дела. Например, если... Ну, конечно, про каждого солдата это не будет, ясно.
У меня список фамилий можно узнать, например, в архивах?
Это даже про Первую мировую войну тоже можно, но не о всех частях, не стопроцентно. Например, на одной есть, например, на 100 человек, потом есть еще 200 человек, потом нету, и потом еще есть 100 человек, вот так, так сказать.
Обрывист. Насколько цифры, которые приводились тогда в Советском Союзе, и то, что вы видели, это можно как-то сравнить? То есть, насколько они были точны? Сколько было в батальоне людей? Там говорилось о том, что там 30 тысяч, например, грузин или там...
Да, вот это где-то точно, да.
Как узнать о судьбе военнопленного? Все-таки в период Второй мировой войны, конечно, были миллионы военнопленных, и, конечно, для многих родных все-таки судьба так и остается неизвестной. Есть сегодня возможность выяснить судьбу военнопленного?
Да, есть. Может быть, прямо не вот в этих бундесархивах и иностранных целях таких дел нет, но есть вот специальный институт, так сказать, или организация в Бад-Арольцен, который работает над этой темой. Их надо отправить имя, фамилия, ну, данные, все, что мы знаем. И они ищут, ну, из миллионов имен, у них есть очень много материалов. Есть факты, что эта организация в Бад-Арольцене помогает многим людям найти погибших или пропавших без вести.
Вы сказали, что почти 10 лет занимаетесь архивами. Какой из документов для вас является самым дорогим, который вы нашли, обнаружили, и вы гордитесь этим документом? Гордитесь в том смысле, что вы нашли этот документ?
Да. Видел несколько десятки тысяч документов для моей диссертации. Например, этот архив Кресса Крессенштейна, это очень важный, потому что это дневник с 1914 до 1917 года, и потом еще воспоминания с Кавказа, еще есть такие вот корреспонденция, и это очень важный архив, вот где-то 700 страниц. И еще есть архив графа Шуленбурга, в котором я нашел такие документы, что, вот, например, этот очень интересный период, май 1918 года, практически вот с каждым днем восстановить. Вот как произошло, что когда турецкая армия уже пересечила границу Грузии и приблизилась к Борджоми, и уже было решение принято, чтобы атаковать Тбилиси, как организовал граф Шуленбург первые грузинские военные части с немецких племен и с грузинскими военнослужащими. Вот.
Предыдущий наш гость Бека Кабахидзе рассказывал о том, что в Англии, например, есть сегодня возможность работать удаленно, то есть очень много оцифрованных документов. Как с этим делом в Германии? Есть ли там возможность удаленно, не будучи в Германии, искать, находить документы и работать по какой-то теме?
Я думаю, что в этой сфере Великобритания ситуация лучше, чем в Германии. В Германии сейчас тоже уже зашифровали какие-то документы, например, Министерство иностранных дел. Еще я только что работал над архивом, Баварийским архивом в Мюнхене, и там тоже, например, рапорты 19 века из посольства Санкт-Петербурга зацифровали. Это в онлайне уже очень много документов, но, например, рапорты из Петербурга 19 века, например, можно в онлайне почитать бесплатно. В Берлине тоже немного документов можно почитать, но это не так большой процент. Ну, в архивах еще надо запланировать визит, потому что эта дигитализация еще на низком уровне в Германии. Что касается визитов в немецких архивах, надо открыть встречу раньше. Везде есть другие законы. Ну, например, в Берлине в день можно работать над 20 томов документов. Ну, есть еще меньше, все равно это достаточно. В Австрии, например, это не так. В Австрии можно в день только 3 томов заказать, и это не так хорошо. Практически везде уже бесплатно можно взять свой телефон или свою камеру и просто фотографировать документы, ничего не надо платить. Ну, есть какие-то случаи, когда, например, персональный архив, как архив Шуленбурга, его не разрешено фотографироваться, надо заказать с отдельной страницы.
Уважаемый Георгий, итак, историк решил поехать в Германию, поработать с немецкими архивами. Вы, как человек, который уже имеете опыт, что бы вы порекомендовали?
Самое важное, чтобы хорошо изучать вот эти архивные даты, например, выписание это называется, да, как, где какие документы сохраняются. И все это в германских архивах очень хорошо сделано уже. Надо их получать и хорошо изучать, и потом дать заказ. И когда уже мы работаем в зале, там надо хорошо запланировать целый день, чтобы не терять время, когда много, например, надо 10 томов на день работать, заработать. Это означает, что надо все хорошо запланировать. Сказать, если кто-нибудь работает над 19 веком, надо даже в немецких архивах надо на минимальном уровне знать французский язык, понимать французский язык, чтобы почитать документы.
Большое количество информации в немецком архиве так и остается засекреченным вплоть до настоящего периода. Сегодня часть архивных данных хранится в электронном виде, что значительно сокращает время поиска необходимой информации. К примеру, в фонде архивов Арользена, центра документации о преследовании во времена национал-социализма, более 30 миллионов документов, касающихся судеб почти 17 миллионов человек. Это самый большой в мире архив такого рода. Здесь можно бесплатно получить информацию о тех, кто находился в концлагерях, гетто, трудовых лагерях, был узником гестапо, включая, безусловно, советских военнопленных. В студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев, гостем очередного выпуска передачи «Хроника Кавказа» был докторант Карлсрухского университета в Германии Георгий Астамадзе. И мы говорили о документах в архивах Германии, связанных с историей Кавказского региона.
Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт и критик, обозреватель культуры «Радио Свобода», бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Вавилон. Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify и в телеграм-канале «Студия подкастов Радио Свобода».